Но мы нашли негативы, где он попытался объединять ню и мотоциклистов в кентаврах.
Мотоспорт — это для него недоступное, доступное через камеру. Мотоциклисты приобретают новое механическое тело, с которым могут делать что-то невозможное. Точно так же и люди с инвалидностью, обретая продолжение механическое тело, достигают большего. Он создает новые тела, новых людей.
Станция «Вавилон. Художник и политика. История и цензура. Книги и достоинства. Города и люди. Пересечение границ. Хроники времен вторжения России в Украину». С вами будет Елена Фанайлова. Легендарная фигура позднесоветской и постсоветской фотографии – латвийский мастер Янис Глейдс. Его называют одним из основателей эротического фото конца 80-х. В молодости он отморозил и потерял кисти рук, но приобрел новые руки-ножницы с помощью пластических хирургов. Стал летописцем этой новаторской отрасли. Снимал хирургические операции, соревнования мотогонщиков, обнаженных моделей. Оставил увлекательные дневники. Творчеству Глейдса посвящена его ретроспектива в Рижском музее медицины. Мы пройдемся по выставке с ее кураторами, дизайнерами и художниками Владимиром Светловым и Анной Волковой. Начнем с эпиграфа к выставке. И вот мы смотрим на фототаблицу.
Это пациентка, которая обратилась к Виктору Калнберзу. Виктор Калнберз был долгое время директором Института травматологии и ортопедии в Риге, по-моему, с 58 до 94, то есть очень долгое время. Он был звездой советской хирургии, обслуживал советскую номенклатуру. И вот он был первый хирург, который в Советском Союзе сделал операцию по смене пола в 72 году. Впоследствии он сделал еще 4 или 5 операций подобных. И устно до операции он получил разрешение министра здравоохранения Латвии. Но после, по его словам, он ощущал, что его карьера может очень быстро закончиться. Ему назначили комиссию медиков, в том числе психиатра, которые оценивали, как была проведена экспертиза пациентки. А впоследствии Калнберз подружился с этим психиатром и узнал, что оценивали, собственно, не как была проделана работа, а оценивали Калнберза. И он очень боялся, что по одному заявлению вот этого психиатра он бы мог попасть в психиатрическую клинику. Но все обошлось. В 79 году Андропов, когда он был председателем КГБ Советского Союза, позвонил Калнберзу и попросил сделать фаллопротезирование его другу, председателю КГБ Чехословакии. Это произошло. И после этого Калнберз выдохнул. Потому что на благодарственном ужине чехословакский КГБист выдал ему телефон Андропова и сказал, что Калнберз может в любое время, в любом случае звонить Андропову, ответить секретарь в любое время суток.
И вот мы видим здесь замечательную фототаблицу, которая маркирована Министерством здравоохранения Латвийской Социалистической Республики, Бюро Республиканской судебно-медицинской экспертизы, где две картинки. Анфас женщина, гражданка такая-то, трансформация пола. А на второй картинке уже она же в мужском облике, как мы понимаем, после операции и уже с фаллосом. Значит, это гражданин после производства трансформации. Но кто фотографировал?
Фотографировал Янис Глейдс. Янис Глейдс вот с 54 года был официальным фотографом Института травматологии. На тот момент это был Институт репаративной хирургии и ортопедии, научно-исследовательский институт. Он занимался оформлением экспериментальных операций. Он фотографировал для докторских, и он фотографировал разные события института. Конференций было много, конференции были с иностранными гостями. В 63-м году Калнберз, этот хирург звездный, в Вашингтоне участвует в конференции по пластической хирургии. Несколько лет спустя он изобретает фаллопротез, патентует его в Америке, Великобритании и Франции. То есть как-то для
Калнберза и института того времени границы были более прозрачными, что ли. Да, но вот Глейс, фотограф, который все это фотографирует, не партийный, но с хорошими, как там в его характеристике написано, моральными устоями, так и сидит в лаборатории, и его биография, в принципе, это биография человека, который просто работает в лаборатории. Впоследствии, когда латвийский писатель Иван Дайнис будет писать роман биографический про Глейса, ему даже придется придумать чертовского дьявольского персонажа, который вот преследует этого Глейса, потому что никаких событий в этом биографии не происходит. Потому что Глейс просто сидит в лаборатории и вот этими своими специальными инструментами режет, стыкует пленку, ретуширует и занимается этим бесконечно.
Тут я просто не могу не процитировать письмо вот этой героини, он же герой. Гражданка пишет профессору Калнберзу из Москвы, имя ее зачеркнуто, понятно. «Уважаемый Виктор Константинович, зная об уникальных операциях, которые вы делаете, я решаюсь обратиться к вам с довольно необычной просьбой и надеждой на то, что вы сможете мне помочь. С самого раннего детства во мне жила твердая уверенность, что я мальчишка, и что этот мальчишка со временем станет мужчиной. Эта уверенность жила во мне с бессознательного возраста, проявлялась во всех мелочах поведения и с годами развилась и окрепла настолько, что мужское начало во мне на все последующие годы прочно предопределило мою дальнейшую судьбу. При наличии женских вторичных половых признаков во мне развились чисто мужские наклонности, привычки, привязанности и стремления, которые постепенно отгородили меня от людей, лишили возможности иметь друзей, близких людей, семью и прочие элементарные для всех обычных людей вещи. В 12-летнем возрасте мне пришлось испытать чувство первой любви, но любви к человеку не мужского, а женского пола, и это чувство, продолжавшееся до 18-летнего возраста, впервые с жестокой ясностью раскрыло передо мной всю бесперспективность моего положения. Это было, собственно, начало моего серьезного размышления о своей странной особенности и так далее, и так далее. Вот как бы это довольно грамотное и впечатляющее описание. Понятно, что это очень думающий человек, и интересно, как потом в дальнейшем сложилась его судьба.
Калнберз отказался знать фамилию пациента, он отказался смотреть новые документы, но просил навещать и показываться в течение ближайших лет после операции. И говорит, что два раза этот человек женился, и у него была дочь, которую он назвал Викторией в честь Виктора Калнберза. Жена его достаточно быстро умерла от ракового заболевания, и он женился второй раз. Так что прожил полноценную жизнь. А до этого Калнберз в своих воспоминаниях пишет, что самым сомневающимся человеком о смене операции были не работники медицины, а он. Он размышлял о том, насколько он может менять то, что создал Бог. Но он съездил в Москву, поговорил с матерью пациентки, и мать его уговаривала спасти дочь, потому что на тот момент дочь уже 3 раза пыталась покончить жизнь самоубийством.
Когда происходит сейчас в России уничтожение хирургии, вообще медицины подобного рода, я с каким-то ужасом думаю про откат назад, потому что это вот то, что мы описываем с вами, это 70-е годы. Это ситуация, когда Америка и Советский Союз вступают в соревнования не только в космическом деле и соревнования и сотрудничество, но и в деле пластической хирургии, в том числе работы по смене пола, они становятся абсолютно легитимными в Советском Союзе. Это большие институции и хирургические, и эндокринологи подключаются, и психологи, и довольно защищенные механизмы смены паспортных данных. Хотя я понимаю, что, в общем, могло быть по-разному, но все-таки крупные исследовательские центры придерживались, я бы сказала, медицинской нормы в этом смысле. И то, что ты, Аня, рассказываешь про Калнберза, его сомнения и поездку к, значит, матери пациентки, которая потом превращается в пациента, грамотная врачебная история.
Да, но он ждал реакции, реакция была со стороны министра здравоохранения Советского Союза. Был какой-то секретный приказ никогда не распространяться и не говорить об этой операции. Но сам этот министр ездил по всяким конференциям и рассказывал о том, что вот в нашей советской семье врачей завелась паршивая овца, которая сделала то-то и то-то. И так что слухи ползли, и впоследствии, вот после вот этого звонка Андропова, он сделал уже еще несколько операций.
Рассказ Анны Волковой продолжает Владимир Светлов.
Возвращаясь к Калмберзу и героев его операции с большими погонами, одна из посетительниц выставки во время кураторского тура рассказала, что ее мать приблизительно в это время лежала в операционном зале с мениском. Женское отделение от мужского отделяло тоненькая белая занавеска, за которым находились, значит, все вот генералитет с сигаретками в зубах, и общались они между собой через посредничество медсестер, которые врывались к этим женщинам и жаловались, что же мне делать с этими нецензурная лексика героями, которые не успевают сделать операцию по фаллопротезированию и тут же пытаются пустить в дело новоприобретенный инструмент. И что мне теперь с этими тряпками делать? Это к вопросу о медицинских неудачах одного из наших героев выставки, профессора Калмберза.
Идемте дальше.
Сейчас мы находимся на входе выставочный зал. И здесь нас уже встречает наш герой Янис Глейст с приветственными рожками, которые он наставляет советскому гражданину.
Да, главное, что это Глейст в 54-м году. Он уже живет в Риге, и у него уже новые руки. В 24 года он обморозил руки, жил он в Латгалии, и в поисках протезов он приехал в Ригу. На протезной фабрике его отправили в институт травматологии, где ему предложили расщепить локтевую и лучевую кости и сделать такие подвижные руки, и при этом он мог пользоваться инструментами.
То есть Глейст, руки-ножницы, то есть два таких щипца, как бы которыми он работает, да?
Совершенно верно, это один из источников вдохновения названия нашей выставки «Глейст, ножницы, бумага».
Пойдем дальше смотреть. С чего начнем? Наверное, начнем с видео. Здесь зафиксирована хроника 70-х, да, или каких это годов?
Это 69-й год. Угу. Это киножурнал «Искусство». Этот киножурнал посвящен художникам, и один из художников – Глейст. Мы видим здесь Глейста в операционной. Он с фотоаппаратом, в полном костюме врача и респираторе, но он снимает, и он говорит, закадровый голос говорит: «Я не врач, хоть я здесь и работаю, моя операция на кинопленке». На столе операционном лежит девушка, которой Калмберз собирается делать мамопластику, увеличение груди. У модели замотано лицо, чтобы ее не узнали, прекрасно накрашены глаза. Калмберз, тот самый звездный Калмберз, и ему ассистирует Инесса Яунземе. Она была пластическим хирургом, но самое фантастическое в этой истории, что Инесса Яунземе была первой латвийской чемпионкой по метанию копья. Она в 56-м получает золотую медаль по метанию копья, в 60-м идет работать с хирургом.
Ну, вот про эту стену. Здесь, как я понимаю, с момента ухода из родительского дома с отмороженными руками, стенд, собственно, посвящается тому, как он становится профессионалом.
Да, мы на протяжении всей выставки пытаемся смотреть на Яниса Глейста его собственными глазами. Публикуем автобиографию, в которой он рассказывает о селе и о своих родителях. Здесь же мы видим его автопортрет. Такой человек, который выглядывает из темноты. У него на плече приземлился ангелочек. Они смотрят друг на друга и как бы вопрошают, что дальше. Снимки на этой стене иллюстрируют биографию Глейста. Один из главных героев в этом иконостасе – доктор Арчи Мучебели, директор Института травматологии и человек, который, собственно, и посоветовал Янису Глейсту сделать операцию, приобрести эти свои новые руки. он заботится о нем и дальше. Он позволяет остаться в Риге, селит его в маленькой комнатушке рядом с котельной, где тот работает, где он встречается с друзьями.
И девушками.
И там происходят разные веселые вещи.
Да, и Клейс, между прочим, в этот момент готовится к поступлению в Академию художеств. Но в Академию художеств его не принимают. И официальный отказ – инвалиды нам не нужны. Поэтому он обращается в комбинат. Тогда и были такие комбинаты для инвалидов или что-то. И получает образование фотографа.
Время послевоенное, и институт занимается тем, что помогает людям с инвалидностью вернуться в рабочий строй. Советскому государству нужны работники, а инвалиды, которые ничего не могут делать, мы знаем, где они оказываются, в конце на острове Ваалам или в закрытых пансионатах. Точно так же работает и система образования для людей с инвалидностью. Они могут приобрести те профессии, которые могут выполнять инвалиды. И Янис Глейст говорит о том, что однажды он увидел на кладбищах фотографа, снимающего похороны, у него не было одной руки, и в этот момент он подумал, что почему нет, я ведь тоже могу стать фотографом. Он получает образование, не может учиться в Академии художеств, но он может ходить на курсы свободным слушателям, посещать лекции в художественной школе, что он делает. Человек изначально с очень аккуратным почерком, с хорошим рисунком, работает оформителем стен газет и документов в больнице. И, получив профессию фотографа, начинает работать фотографом-лаборантом, фотографирует операции, жизнь больницы. И, в общем-то, здесь же проходят и первые выставки Яниса Глейста. Среди выставки работ пациентов появляются его фотографии, на которых уже виден почерк художника.
Мы вернемся после объявлений.
Говорит радиостанция «Свобода».
Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио
«Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Добрый день, говорит радио «Свобода».
Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
Мастер латвийской фотографии Янис Глейсц. Прогулка по его выставке с кураторами. Рассказывают Анна Волкова и Владимир Светлов.
Глейсц известен как фотограф-представитель латвийского клуба фотографии «Рига». Свою инвалидность он скрывает. Свои работы он отсылает на выставки. Вот в своей автобиографии он сначала печатает, что у него было 600 выставок, потом зачеркивает, пишет 800. Вот в 62-м году, когда открывается фотоклуб, он первый вступает в фотоклуб. Через пару лет мы видим вот эту выставку, на которой уже полностью он выработал свой метод. В своей вот этой медицинской среде научился резать, коллажировать. Он ведет тетрадочки, в которых классифицирует отдельно там облака или птицы и все, что летает. И мне кажется, что человек, который вот из глубинки приезжает в Ригу, попадает к докторам со склонностью к художествам, вынужден как-то сам справляться со своими склонностями, он просто перенимает метод и дальше становится художником-хирургом.
Глейс, конечно, художник-самоучка, который сам вырабатывает свой творческий метод. Аналогия в методах работы. Врачи режут, сшивают, создают новое тело. И Янис Глейс, он тоже режет, монтирует, сшивает, конструирует новые образы, создает новое тело.
И, похоже, в медицине еще не так много запретов, как, например, в художественной среде, официальной художественной среде. Эстетические какие-то каноны тела разрабатывают хирурги пластические. И вот Янис Глейсц, который тоже увлекается ню.
Пойдемте дальше.
Да. Это концепция, которую Глейсц пишет в 92-м году. И он пишет о том, что мои любимые жанры – это женщина и мотоспорт. То есть женщина у него – жанр. Интересно, что эти два жанра он попытается таки объединить. Мы очень долго искали работы, где бы он их это объединял. Не было такого жанра на конкурсах, очевидно, поэтому не было напечатанных работ. Но мы нашли негативы, где он попытался объединять дню в звездной пыли, в плещущейся в каких-то озерах сверкающих и мотоциклистов в кентаврах.
Довольно впечатляющая стена, и это его спортивные съемки.
Здесь и мотоспорт, и соревнования спортсменов с инвалидностью. Оказывается, в 1984 году был открыт первый клуб спортсменов с инвалидностью, который назывался «Оптимисты». Его пригласили сниматься в кино. И во время съемок он очень много фотографировал. Приезжают киношники, ставят красивый свет, и Глэйс фотографирует. Людей с инвалидностью он снимает только в спортивные моменты. Нету больше других никаких снимков, где бы он снимал людей с инвалидностью. Он явно это не считает критерием по созданию социального контакта, что ли. Он в среде врачей, он в среде фотографов, а инвалидность — это не критерий создания какой-то новой комьюнити.
Когда читаешь его тексты, он вообще кажется суперздоровым человеком, потому что у него блистательное чувство юмора.
Мотоспорт — это что-то, ну, для него недоступное, но доступное через камеру. И это момент, в котором мотоциклисты приобретают какое-то новое механическое тело, с которым могут достигать большего, делать что-то невозможное. Точно так же и люди с инвалидностью, обретая продолжение механическое тело, они тоже достигают большего. Они участвуют в спортивных соревнованиях. Точно так же он своими механическими продолжениями, фотокамерой, специальными накладками, которыми он пользуется, делает то, что делают все люди. И он делает больше уже с помощью камеры. Он создает новые образы, новые тела, новых людей.
Он во многом предвосхищает работу генной инженерии, как бы такую утопическую мечту человечества, как люди могут быть выше, быстрее, сильнее. Если можно, вот поговорим вот про больничную его серию. Какой-то флирт, который завязывается на скамейке, где-то люди вышли покурить, особенно трогательно в травматологических отделениях.
Это серия с двумя пациентами на скамейке, оба на костылях, слушают музыку, и явно какая-то сцена флирта. Интересно, что Аня нашла тетрадку, видимо, еще юношескую, я не знаю, юношеским почерком пишет стишок и иллюстрирует его на лавочке в деревне.
Ну, разве что они без костылей там. И это тот сюжет, который возвращается. Это не одна картинка, которую впоследствии он пытался сделать.
А про что стишок?
Что не нужно ждать, нужно наслаждаться примерно.
Здесь уже классика эротического фото. Черно-белые, сияющие.
Янис Глэйс сослужил большую службу всему фотодвижению Советского Союза и легитимизировал жанр акта среди фотолюбителей. Фотолюбители никогда не воспринимали серьезно как художников. Вместе со своей женой они уговаривают ее племянницу, кажется, позировать для Яниса обнаженной. Он делает свои первые снимки, отсылает их на международный конкурс и получает награду. Таким образом, выводя жанр акта из разряда порнографии в разряд искусства. То есть, естественно, работа, получившая приз на международном конкурсе, уже не может криминально рассматриваться. И этот жанр просто становится, наверное, доминирующим со временем к 80-м годах в советских фотоклубах. Наряду с пейзажем и ударниками социалистического труда, Янис, по словам историка фотографии Петриса Корсака, вот основоположник жанра акт, во всяком случае, в латышской фотографии точно. И что характерно вот для стиля и для съемки Яниса Глейзда, это сияющие райские пейзажи, в которых девушки гуляют вот в этих райских лесах. Лицо скрыто, но тело они уже обрели вот нечеловеческой совершенно красоты.
Мы переходим в следующий зал. Владимир Светлов продолжает.
хобби и медиков, и фотографов, и те, и другие явно любили снимать модели, увлекались фотографией как таковой.
Калмберс, Виктор Калмберс, он был первым главным редактором журнала «Здоровье» в 50-е годы. И он сам снимал обложки. И вообще он считал, что врачи должны уметь фотографировать, чтобы и эксперименты свои фиксировать, и вообще, чтобы потом никто их не мог уличить в том, что они что-то выдумывают. И вот здесь кусочек, который был снят для документального фильма, он так в него и не вошел. Я думаю, что оператор и режиссер в одном лице осознал таки, что он был увлечен женской грудью, но мы выставили этот кусочек, потому что здесь примечательный разговор происходит. А это уже конец 80-х. Модель просит у Яниса Глейса договориться увеличить ей грудь у Калмберза. Глейс ей говорит: «Тебе не надо». Она говорит: «А сколько же стоит?» Он говорит: «Ничего не стоит. Это хобби нашего директора». То есть Калмберс, он занимается военной хирургией, бесконечно улучшает аппарат Елисарова, изобретает эндопротезы, начинает заниматься пластической хирургией как таким вот хобби. Дальше будет видео, где Калмберс собственноручно вырезает импланты из замороженного жира. В этот раз не художник, а скульптор.
Но здесь есть еще один раздел, что ли, портреты докторов.
Глейс снимает все конференции. И он известен черно-белой фотографией, но он снимает на слайд то, что он потом печатает на черно-белой бумаге. И мы хотели показать, что он увлечен цветом и часто использует цветные фильтры. И мы решили показать медиков за работой в цвете. Архетипичные рабочие снимки медиков часто мы видели только черно-белыми.
Цвет он любит, и цвет он понимает, но цветная фотография не та фотография, которая побеждает на конкурсах фотоклубов и на конкурсах фотолюбителей. Наследие его цветных снимков, по сути, открылось только после его смерти.
Да, и участники фотоклуба, те, кто начинали снимать на пленку, как-то быстро изгонялись из фотоклубов, потому что искусство, оно же должно быть черно-белым.
Ну, надо сказать, что это почти монохром. Это очень тонкая работа с цветом. Это очень живописная работа. Идемте дальше.
Тот самый журнал «Веселыйба» или «Здоровье» – одно из немногих изданий, где советский подросток, как я, мог увидеть изображение обнаженного тела. Как утверждают некоторые, еще только в журнале «Образование и школа» можно было увидеть иногда мать с младенцем, и тогда тоже можно было поймать вот этот вот снимок обнаженной груди. Советское общество очень консервативно, и выставка фотоклуба не зря, ну, как бы они пользовались такой популярностью, устраивались в очереди. Это были фантастически прибыльные даже мероприятия. И здесь мы видим статьи, которые сопровождали эти фотографии, или эти фотографии иллюстрировали статьи с характерными названиями о женственных округлостях или «Весна в сердце». Упражнения для поддержания груди в хорошей форме. Естественно, все эти статьи написаны мужчинами. Ну а для чего нужны были такие прекрасные округлости? Для того, чтобы насладиться уже на природе, купаясь обнаженной в компании таких же нимф.
Это очень забавная связка между обретенной округлостями, которые выпячивают свою половую принадлежность, и то, что эти формы тебе дают возможность насладиться природой.
И даже научно-популярный фильм об операции, которую делает все тот же наш профессор Калмберс по увеличению груди, и дальше мы видим модель до операции, несчастную совершенно, и после операции с новой грудью. И для чего же в этом научно-популярном фильме нужны эти новые груди? Для того, чтобы тоже пойти и искупаться на природе, воссоединиться с природой. Эта концепция повторяется и на снимках Яниса Глейста, и других его фотографов, соратников. И, видимо, и медики тоже разделяли эту идею. И помогали женщинам не только с маленькой грудью, но и с большой. Ее можно было уменьшить по медицинским показаниям. И еще одна история – это сексолог, гипнотерапевт, начинавший свою карьеру как онколог, знаменит тем, что один из первых в Советском Союзе организовал клуб помощи онкобольным, перенесшим операции и помогавшим реабилитироваться. Клуб психологической поддержки, где он пробовал тоже экспериментальные методы гипнотерапии, гипнообезболивания. Он не брезговал классическими терапевтическими методами химиотерапии и хирургическим вмешательством, но внедрял эти свои передовые методы и смело экспериментировал. Но прославился он, естественно, тоже как сексолог, как человек, который первый в Советской Латвии издал секс-просветительскую книгу, которая называлась «Во имя любви», которую иллюстрирует наш герой Янис Глейст, и в которой тоже бесконечно романтичные душевные иллюстрации, и которая освещает аспекты сексуальной жизни замужней пары. По мнению Яниса Залатиса, полноценный секс и сексуальная жизнь возможна только в браке. Все другие виды сексуальной активности он считает негативно влиять, но раскрыться, полноценно реализоваться человек может в семье.
Да, эта книжка была издана в Латвии, это 1982 год, тираж 99 тысяч экземпляров. Готовили второй тираж, а второй тираж запретили, потому что второй тираж дополнили уже позами полового акта. Готовился перевод, и, возможно, на этот момент чиновники прочитали на русском языке, потому что она была издана только на латышском, и эту книгу запретили. Интересно, что ее распространяли в ЗАГСах, и это был заказ Латвийского министерства здравоохранения по улучшению демографической ситуации. Но якобы в каждой семье, ну, во втором ряду каждой полочки стояли эти книжки, которые дети находили и листали, потому что там были какие-то непонятные картинки, и было о чем-то запретном. А здесь на видео сам Залатис во время гипносеанса, и он гипнотизирует здесь молодую модель, которая станет его третьей женой.
Янис уделяет внимание тем вопросам, которые, опять-таки, кажется, только сейчас актуализируются в сексологии, то есть вопросом насилия в семье, принудительного полового акта или удовольствия женщин. Казалось, что это не те вопросы, которые интересовали сексологов в 80-е, но такие неожиданные открытия мы делаем сейчас, изучая его научный труд.
И это шоумен, безусловно. Он выступает с лекциями в Литве очень активно. В Латвии он как-то становится неудел после запрета книги, но в Литве его продолжают приглашать, и он выступает с лекциями, например, «Завтра мне будет 18», и во время этих лекций рассказывает о жизни пары в браке и показывает слайды Глейста. И в 90-е уже они таки сделали книги «Позы» называлась такая энциклопедия, где вот на лоне природы Глейст снимал пару, и модель уже лицо не скрывала, даже давала интервью и рассказывала о том, она была счастлива заработать на «Жигули». Но скрывал лицо ее партнер. Он наклеил себе гигантские усы, чтобы его не узнали.
Здесь как раз черно-белая рабочая медицинская рутина.
Это то, что Глейс снимает во время визитов, например, врачей из ГДР, визита главврача кубинской армии, открытие нового отделения физиотерапии. То есть он снимает и праздники, и рабочие моменты. Замечательный праздник, юбилей Аниты было подписано, где врачи стоят у стола, накрытого на рентгеновском аппарате.
Это своего рода такой семейный альбом. Мы видим всю эту пеструю семью Яниса Глейста. То есть часто он снимает, и потом на финальных кадрах сам появляется вместе со своими героями. Даже когда он попадает в больницу с проблемами с сердцем, в другую больницу, не ту, в которой он работает, что же он делает? Он продолжает снимать. И когда он не снимает врачей, пациентов, медсестер, нянечек, выходит во двор больницы и там снимает цветы. бесконечная коллекция, мне кажется, всех цветов, которые в Латвии он запечатлел, включая всевозможные композиции. То есть по его архиву можно изучать, как флористы в 70-е, 80-е создавали композиции из цветов в латвийской керамике.
А вот это единичная карточка последняя.
Карточка, с которой был сделан коллаж художницы Ливы Рутмана. Он показывает рожки, мы не знаем. Скорее всего, это его друг.
Скорее всего, другу нужен официальный портрет. Мы видим, как он принял позу, как он серьезно скрестил руки, сделал лицо. Но Янис Глейст построил все-таки рожки в лес со своим ироничным и веселым комментарием в этот официальный портрет. Показывая одновременно и свое отношение к происходящему, и к своей фотографии, к искусству, к медицине, к тому, что происходит вокруг.